Труды Бальсулама, 569 страница, статья 52. Прегрешение не отменяет заповедь. Прегрешение не отменяет заповедь. И заповедь не отменяет прегрешение. Духовная работа человека заключается в том, чтобы идти хорошим путем. Но его злое начало не дает ему этого. И необходимо знать, что человек не обязан искоренять из себя зло. Это совершенно невозможно. А надо лишь ненавидеть зло, как сказано, «Любящие Творца, ненавидьте зло». И необходима только ненависть ко злу, потому что ненависть разделяет тех, кто ранее были близки. Поэтому само по себе зло не существует, а существование зла зависит от любви к хорошему и ненависти ко злу. Если есть в человеке любовь ко злу, то он попадает в сети зла. А если ненавидит зло, то освобождается из-под его влияния, и нет у зла никакой возможности властвовать над человеком. Получается, что основная работа человека заключается не в работе над самим злом, а в любви или ненависти к нему. И поэтому прегрешение приводит к следующему прегрешению. Но почему дают человеку в наказание совершить еще один проступок? Ведь если человек падает с того уровня своей духовной работы, на котором он был, необходимо помочь ему подняться. А здесь мы видим, что свыше дополняют ему помехи, чтобы упал он еще ниже, чем в первый раз от первого прегрешения. Это делается умышленно свыше. Чтобы человек почувствовал ненависть ко злу, добавляют ему зло, чтобы ощутил, насколько прегрешение отдалило его от духовной работы. И хотя было у него сожаление и раскаяние от первого прегрешения, но эти сожаления и раскаяния еще были недостаточны, чтобы выявить в нем ненависть ко злу. Поэтому прегрешение приводит к прегрешению, и каждый раз человек раскаивается, и каждое раскаяние рождает ненависть ко злу. Пока не возникает в нем такая мера ненависти ко злу, что он полностью освобождается и отдаляется от зла, потому что ненависть вызывает отдаление. Получается, что если человек раскрывает такую меру ненависти ко злу, которая приводит его к отдалению от зла, он не нуждается в том, чтобы прегрешение вызвало последующие прегрешения, и таким образом выигрывает время. А вместо ненависти ко злу приходит к любви, к Творцу. Поэтому сказано, что любящие Творца ненавидят зло. Ведь они лишь ненавидят зло. Однако зло остается существовать на своем месте. Необходима только ненависть к нему. А следует это из сказанного. Ведь немногим умолил ты человека перед ангелами. Поэтому сказал змей, и будете как боги, познавшие добро и зло. То есть человек прикладывает усилия, желая понять, подобно Творцу, все пути высшего управления. Но об этом говорится. Высокомерие человека унижает его, потому что желает все понять своим животным разумом. И если же не понимает, то чувствует себя униженным. Дело в том, что если человек ощущает в себе устремление познать что-либо, это признак того, что он должен познать желаемое. И если он поднимается над собственным пониманием, и вместо усилия познать желаемое принимает все верой выше знания, это считается у человека самой большой униженностью. Получается, что чем сильнее его требование больше узнать, тем в большей униженности он пребывает, принимая веру выше знания.
Наша материя — это желание получать созданное Творцом. И этот свет удерживает его и развивает его. И мы углубляемся все время на все толще желание получать. 0, 1, 2, 3, 4. Чем больше мы работаем с желанием на всю его глубину и преобразуем его от отдачи, от получения к отдаче, в добро, мы раскрываем то, что называется духовный мир. И тогда на ступенях корневой, первой, второй, третьей, четвертой, когда мы реализуем желание получать, когда мы пользуемся им, начиная от его намерения ради получения, что называется зло, и ненависть к нему вследствие того, что мы занимаемся в группе, изучаем в распространении и достигаем того же желания получать в ненависти ко злу, в отдаче, тогда получается, что мы раскрываем в этом желании получать мир, ступени, 125 ступеней или 5 миров, в соответствии с тем, какое желание получать мы можем преобразить с ненависти на любовь. Ненависть и любовь имеется в виду по отношению к ближнему, к Творцу, к свету, в использовании этого желания с получения на отдачу. И в этом, по сути дела, заключается все. Осталось ли зло? Конечно же, да. На чем же мы выстраиваем добро? Как можно выстроить добро без зла? Желание получать не может оставаться в хорошем намерении, если против него мы не удостаиваемся противоположного, всех свойств противоположного, над которыми мы работаем, и тем самым достигаем уровня 125 ступеней в мире бесконечности. И поэтому все это напряжение остается, весь тот потенциал, когда мы поднимаем себя с ненависти, когда все время раскрываем ее на все большую глубину, как мы обычно изображаем. Здесь я нарисовал, насколько мы поднимаемся, когда любовь можно раскрыть только в мере ненависти. И одно в соответствии другому, одно против другого создал Творец. Но то, что касается работы, как раскрывается у нас эта работа, мы знаем, что работа состоит в том, что вследствие того, что мы начинаем, мы прежде всего опускаемся на определенную толщу, называемую авиют, потом поднимаемся на такой же уровень, соответствующий этому авиюту, а затем снова опускаемся и в соответствии этому снова поднимаемся. И таким образом все выстраивается на раскрытии зла и на работе человека в преобразовании его в добро, пока мы не реализуем все эти ступени. Когда это мы можем назвать, скажем, корневым уровнем авиюта, нулевым, здесь первый, второй, третий, четвертый, алиф, бет, гимель, далит. И таким образом мы продвигаемся. Поэтому место авиюта, все большего, который мы раскрываем, и раскрываем в нем то, что называется прегрешение, прегрешение, авера. Этот авиют остается, он существует, не исчезает. И только поверх него мы раскрываем то, что называется заповедью. И одно в соответствии другого, другому создал Творец. То есть это как преимущество света, проявляющегося из тьмы. И когда мы достигаем всех 125 ступеней, достигаем всего хорошего, та часть, которую мы раскрыли, все это зло. То, что называется раскрытие зла, не исчезает. иначе исчезнет и свет, поскольку мы противоположны Творцу, мы из противоположной материи, желание получать, которое Он создал, оно очень маленькое. Это как капля семени, как зернышко, и все, что у нас есть от этого зерна, скажем, вот здесь, это желание, созданное Творцом. Это желание, созданное светом. Все остальное, то, что мы раскрываем дополнительно к желанию, в дополнение к желанию, это намерение, раскрытие зла или намерение ради получения. А все благо — это намерение ради отдачи. Как мы изучаем, откуда развивается первая стадия, она начинает чувствовать внутри себя в конце, что она получающая. Вторая стадия еще больше, третья еще больше, а четвертая еще больше. То есть это осознание зла, осознание противоположности свету. Не желание развивается, а осознание развивается, понимание. Эгоизм, который раскрывается, это не само желание. Поэтому мы говорим, что мы рождаемся в желании в этом мире. Само оно по себе не плохое, не хорошее, оно не порицается и не восхваляется. Но намерение, в которых я вижу по отношению к ближнему или по отношению к Творцу, что то же самое, но только пока что я измеряю себя по отношению к ближнему. Эти намерения и приносят мне то, что называется авиют, а не само желание получать. Необходимо различать между ними, думать об этом, пытаться переварить эти вещи, что мы все время находимся в намерениях, исправляем намерения, отношения все время, не величину самого желания получать, но отношения. То есть это не количественная, а качественная характеристика. Я все время беспокоюсь именно об этом в своем состоянии. Поэтому прегрешение не уничтожает заповедей, наоборот, поскольку одно поддерживает другое. Мы говорим об этом много, что зло не исчезает, но именно на нем мы выстраиваем все благо. Поскольку мы творение, если бы исчезло у нас осознание зла, вот это ощущение, восприятие и понимание, кто мы такие, то мы бы теряли также и хорошее. То, что я выстраиваю свое «я» именно на противоположном Творцу, как в примере с гостем и хозяином, насколько я чувствую себя противоположным ему, это мой авиют, и тогда я могу больше в соответствии с этим отдать ему. Есть у меня требования, есть у меня различия между светом и тьмой, и тогда это дает ему, мне возможность быть более отдающим. Поэтому мы должны почитать осознание зла, раскрытие зла, только с его помощью мы можем прийти к добру. Вопросы?
Вопрос. Можем ли мы
заставить самих себя ненавидеть Ра больше, чем то, что мы делаем в состоянии, в котором находимся.
Мы не можем не привести и к ненависти зла, так же, как и к любви добра. Эти понятия приходят только с помощью света, возвращающего к источнику. В этом именно и заключается действие света, возвращающего к источнику. Кроме ненависти ко злу, мы ничего не должны делать. Все остальное я выстраиваю на этом понятии. Но чтобы это было правильным понятием, приходящим с помощью света, и тогда получается, что я правильно отношусь к ненависти зла, и я сразу же выстраиваюсь на этом свое отношение к добру. И не ем себя, почему я плохой, почему мне плохо. Это находится в моем эгоизме. И тогда это неправильная подготовка в использовании раскрытия зла. Это как вор, который ест себя за то, что почему он вор, его словили, и он теперь страдает. Но если это правильное ощущение вследствие занятия в группе, вследствие распространения учебы, тогда раскрытие зла приходит в радости. Это признак правильного продвижения. Даже я рад раскрытию зла, поскольку это дает мне возможность продвинуться. Как мы говорили о Раби Акиве, когда он радовался разбиению. Мы говорим уже о возвышенных вещах, но все-таки, кроме раскрытия зла, нам ничего не надо. Все остальное, это, если раскрывается с помощью правильной подготовки, сразу же приводит к добру, то есть к правильному использованию. Все добро я выстраиваю на раскрытии зла. Поэтому, если человек раскрыл зло вследствие того, что не раскрылся ему как вору, а в отношении к товарищам, в отношении к Творцу, он сразу же в раскрытии зла чувствует противоположное ему. Кто раскрыл ему это? Свет, возвращающий к источнику. И тогда он сразу же прилепляется к нему и выстраивает вследствие раскрытия нарушения заповедь. Это приводит его от причины к следствию. То есть, наоборот, от следствия к причине.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, есть ли связь между ненавистью и злом, которая все время растет, и ненавистью к творениям.
И да, и нет. В зависимости от того, как раскрывается ненависть к творениям, или ненависть раскрывается вследствие зависти, страсти, тщеславия, когда я хочу воспользоваться ими, используя их, или же раскрывается вследствие желаний, когда я желаю еды, секса, семьи, установить для себя, чем можно больше, тоже хочу воспользоваться ближним, и тогда раскрывается во мне ненависть к ближнему. Эксплуатация ближнего — это называется ненавистью. Не надо думать, что я ненавижу их. Может быть, что я ненавижу их в то время, когда я использую их. И поэтому... Ну, таким образом продвигаются, да?
Вопрос из Хулонской группы. Могу ли я себя найти в чертеже, который изображает Авиют?
Нет.
На этапе подготовки.
Этап подготовки начинается с корня. Даже еще до корня этап подготовки. Это правильно, стоит нам здесь отметить. Время подготовки. Да. Почему я отличаю время подготовки от всего остального? Поскольку человек еще не достиг состояния, когда он начинает развиваться и проверять себя только по отношению к ближнему, к группе. Тогда это время подготовки. Если начинает работать во всех его связях, я, человечество, я и Я и моя группа, я и Творец. Если он начинает работать с ближним, то что вне его это все ближний. Когда вследствие этого по отношению к этому он раскрывает заповедь или нарушение, тогда он находится уже в авиюте шореш, на любом.
Иран из Буэнос-Айреса спрашивает, ощущение ненависти и любви происходит одновременно или в разные времена?
Это то же самое, это то же самое ощущение. То же ощущение. У нас в нашем мире это две вещи, но в духовном это одно целое. Поскольку, хорошо, что он это спросил, как сказать, нет такого, чтобы я ненавидел это, и поэтому я люблю это. Мы так говорим, поскольку у нас две противоположности не соединены вместе. В духовном две противоположности соединяются вместе. И тогда получается, что именно из того места, где я ненавижу это, именно из этого же места я и люблю это, то есть это получение и отдача, мое отдаление от ближнего и мое притяжение к ближнему, это получается вследствие того же ощущения, того же места, той же ступени, того же моего состояния, когда я нахожусь здесь, в каком-то состоянии, я нахожусь здесь в каком-то состоянии, и из этого состояния я чувствую как ненависть, так и любовь. У меня это становится единым восприятием двух противоположностей, когда эти две противоположности, я даже не могу сказать, я их чувствую как одно целое. Я скажу тебе почему. Не может быть как какого-то состояния в электрической сети, когда нету там вместе и плюса, и минуса, когда они воздействуют на один материал, на одно сознание. Может быть, можно сказать это так. Вот здесь мы, скажем, назовем это минусом, здесь плюсом, который я раскрываю, а здесь я посередине нахожусь. Духовное отличается тем, что противоположности соединяются. Поэтому мы говорим, давайте сейчас соединимся в поручительстве над всеми различиями, над всеми мнениями, над всем, что есть. И не важно, кто родился, с какими свойствами и как он думает. Главное — это объединение над этим. Это как вера выше знания. Затем, когда мы продвинемся в этом, проявится. И в таком подходе мы можем прийти к духовному, и там не будет мешать нам ни различия между нами в соединении, и раскрывается не именно с помощью этого вся мощь соединения. Мы читаем книгу «Зор».
Надо пытаться не забывать о том, что все исправления находятся в объединении. И видеть во всем, что мы сегодня видим в мире, раскрытие, разделение, ненависти, все эти проблемы, беспорядки, которые раскрываются, это в конечном счете для того, чтобы мы, прежде всего, и весь мир почувствовали, что необходимо исправить, прийти к объединению. И насколько мы сможем находиться в действии распространения и говорить о необходимости объединения между всеми, над разделением, над противоположностью всех частей народа и мира, этим мы готовим себя все больше и больше во время учебы также требовать объединения. И поэтому, чем больше мы будем распространять, чем больше мы будем выходить к этим действиям, будем больше говорить о них, будем пытаться привести народ к объединению, мы этим, как результат этого, будем требовать его во время учебы, и тогда удостоимся того, чтобы привести свет сюда и к себе, и через него привести мир к объединению.
Статья «Красная корова», 18 пункт. «Пусть возьмут тебе красную корову без порока, у которой нет изъяна. Это корова для очищения, чтобы очистить оскверненных, то есть малхут, которая получает от левой линии. Слева находится бык, то есть гвураза и рампина, как сказано, и лик быка слева. Красная, как роза, как сказано, как роза среди терниев. Красная означает приговор суда, поскольку суды левой линии называются красной.
Мы сейчас что-то читаем. Как в нашем мире можно представить себе корову, красную, быка и всякие другие вещи, нам необходимо представить образ не коровы материальной, а некой связи, некого вида связи между нами, которую мы должны раскрыть, и которая будет называться «красная корова» или «бык», или каждое иное слово. Говорится только о формах связи между нами. Недостаток связи или связь. В конечном счете Тора говорит об этом. Нет ничего кроме этого в действительности. Желание насладиться само по себе нас не интересует. Нам важно, насколько оно в своих частях, которые представляются нам разбитыми, идет и исправляется. Поэтому все эти слова мы хотим представлять себе иным образом. Это формы связи между нами. Поднять их из нашего мира на уровень духовный, истинный. Это называется то, что мы читаем на языке ветвей, которые указывают на корень. Тогда это называется ветвью.
19 пункт. Без порока. Как говорится в Зоре, по поводу быка без порока, бык там, и быка, наносящего ущерб, бык муат. Бык там означает мягкий суд, бык муат – жесткий суд. Так и здесь. Без порока означает мягкий суд, то есть нижняя гвура – малхут. Высшая гвура, то есть гвура Зайрампина, это сильная и жесткая рука. Левая сторона называется «бык», и известно, что свечение хохмы притягивается слева, но только снизу вверх, что является светом нуквы, то есть малхут. И это называется «бык там», беспорочный бык или мягкий суд, поскольку он снизу вверх. Однако свойство света Захара, который светит сверху вниз, и это левая линия Зайрампина, то есть гвура Зайрампина, притягивает запрещено. Поэтому он называется жестким судом и называется бык муат.
Вы помните то, что написано в параграфе Куфнунгей? В соответствии с усилием знать. Знать, это значит, это как сказано, познал Адам Хаву. То есть соединиться с тем, что мы изучаем, раскрыть это в себе. Тогда, в соответствии с этим, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
20. У которой нет изъяна, как сказано, «Вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна». Ведь поскольку она светит свечением хохмы, она называется прекрасной, ибо все изъяны исцеляются свечением хохмы, на которой не было ярма. На которой не было ярма. Ярмо Оль написано без вав, Аль, высоко, как сказано, речение мужа, вознесенного высоко, ибо она принадлежит к совершенным и верующим в Израиле, и он над ней, а не с ней, на которой не было ярма, как написано, Дева Израиля. Дева, которую не познал ни один мужчина. Существует два состояния в Малхут. Первое, какое она была на четвертый день творения, в свойстве двух великих светил, когда Зайрампин и Малхут облачали две линии бины. Зайрампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую линию. И тогда Малхут была так же велика, как и Зайрампин, ведь она получала не от Зайрампина, а от бины, из того же места, откуда получал Зайрампин. Второе. После уменьшения Луны, когда она уменьшилась и была ниже Зайрампина, получая от него. И существует преимущество первого состояния над вторым, поскольку в первом состоянии ее ступень пребывает в совершенстве, подобно Зайрампину. Однако в нем есть большой недостаток, поскольку в этом состоянии она пребывает в хохме без хасадим, а хохма в ней не может светить без хасадим, и она во тьме. И поэтому она предъявляла претензии. И существует преимущество во втором состоянии, ведь тогда у нее есть хесед от Зайрампина, в которой облачается свечение хохмы в ней и светит в изобилии. Однако есть недостаток в том, что она уменьшилась, став нижней ступенью относительно Зайрампина, и у нее нет ничего своего, кроме того, что она получает от Зайрампина. Красная корова — это Малхут в первом состоянии, как сказано, у которой нет изъяна, и, как сказано, «Вся ты прекрасная, подруга моя, и нет в тебе изъяна». Ибо тогда, в первом состоянии, когда она облачает левую линию бины, получая от нее хохму, несмотря на то, что хохма не может светить в ней, сама она все же пребывает в абсолютном совершенстве, и нет в ней изъяна, и вся она прекрасна от свечения хохмы, которое она черпает из левой линии бины, на которой не было ярма, и ярмо Оль написано без вав Аль, как сказано, речение мужа, вознесенного высоко Оль, ведь вознесенный высоко означает хесед, называемый высоко. Ибо в первом состоянии Малхут еще не получила на себя свет хесед от Зайрампина, называемого высоко Оль, а пребывала в хохме без хеседа. В первом состоянии Малхут называется Вера, а Зайрампин называется Исраэль. И они пребывают в одном единстве, на которое указывает имя «Совершенные и верующие в Исраэле». Ведь в первом состоянии Малхут большая и совершенная, как Зайрампин, и поэтому она не должна совершать зивук с Зайрампином, ведь она получает от бины, как сказано, на которой не было ярма, то есть Зайрампина. И он не над ней, а с ней. Ибо Зайрампин тогда находится не над Малхут, а на ступени равна с ней, на которой не было ярма, как сказано, Дева Израиля, Дева, которой не познал ни один мужчина. Ибо в первом состоянии Малхут Дева, которая не совершает зивуга Зайрампином, а получает все свое изобилие от бины. И поэтому Малхут Дева, ибо на ней не было ярма, то есть Зайрампина. А понятие сжигания коровы до пепла означает, что первое состояние не может существовать, и оно уменьшается до точки, и вновь образуется во втором состоянии, в котором все ее существование.
Я один раз спросил Рабаша, что делать с намерением, когда меня совершенно утаскивает от текста. И ответ был простой. Вначале ты представляешь себе духовное, представляешь себе объединение, удерживаешься в нем, в такой форме, в этой картине, а потом начинаешь слушать текст. И если ты можешь соединить это слышание с тем, что ты представил, что такое духовное, это хорошо. Если нет, то даже не важно, насколько ты слышишь. Потому что главное — это удерживаться в состоянии, к которому ты стремишься. То есть намерение во время учебы важнее, чем сам изучаемый материал. Неумный учится. Не верь, что мудрость есть в народах мира. Если я отделяюсь от намерения, я называюсь народом мира. Если я подсоединяюсь к намерению, я называюсь Израиль.
21 пункт. «И отдайте ее Элиазару, поскольку заповедана она помощнику первосвященника, а не первосвященнику, Элиазару, а не Аарону, поскольку Аарон сопровождает царицу, и поэтому он не годится для действия с коровой, являющейся судом. И кроме того, Аарон происходит не со стороны чистоты, а со стороны святости. А поскольку красная корова для очищения, ее не отдают ему». 22 пункт. «Все, что связано с коровой, то есть Малхут, по семь отмываний и тому подобное, поскольку Малхут — это 7 лет Шмиты, ибо она включает в себя 7 сферот Хагат-Наим и называется Батшева, дочь 7. Поэтому все действия ее по 7. Все, что производится с этой коровой, для очищения, а не для освящения. И несмотря на то, что она отдана помощнику первосвященника, Элиазару, он не забивает ее и не сжигает, чтобы с его стороны не было суда. Тем более Аарон, находящийся на более совершенной ступени, чем Элиазар, не должен находиться и появляться там».
То есть тот, кто чувствует борьбу между представлением объединения между всеми частями действительности, между товарищами в группе или всем человечеством и изучаемым материалом, это именно то усилие, которое он должен проделать. Поэтому вначале мы находимся в представлении того, чего устанавливаем себе, что мир соединен, мы все объединены. Мы хотим, чтобы это осуществилось с помощью высшей силы, что только Творец может построить дом, а весь наш труд в том, чтобы захотеть этого. И все изучаемая история должна облачиться на это, сопровождать это. Различные формы, о которых мы читаем, это все более и более глубокие слои той картины, которую мы хотим в себе выстроить. И в соединении наших намерений с текстом происходит раскрытие. Пока что это как подготовка к раскрытию.
Мы изучаем учение 10 сферот, 1 том.
Есть у нас мир бесконечности. Здесь действительность. Вся. И об этой действительности, о том, как она построена на 4 стадиях прямого света. Потом вместо 4 стадий появилась следующая форма, как сэндвич. Появилась форма мира сокращения. Потом на нее, на эту форму наложилось 4 стадии. Мир бесконечности, мир сокращения. И начинает появляться мир линии, Адам Кадмон. А потом когда он насколько смог заполнил себя, это называется из Катнута Мира Никудим захотел перейти к Гадлуту, ко всему миру Адам Кадмон. Мир Никудим относится по-прежнему к миру Адам Кадмон, потому что он произошел от Никудот Десаг. И он является ветвью Ак, Адама Кадмон. И тогда он разбился. Мир разбиения, потом мир исправления, мир Ацелут, потом все миры Бия. И все это находится в том же самом желании, которое все время проходит изменения. Поэтому необходимо видеть эту картину Эти картины, которые приходят и накладываются одна на другую. То самое желание, которое сотворил Творец, проходит вот такие изменения, такие улучшения. И мы во всей этой картине находимся в последней картине, в последней точке линии, или даже еще перед последней, как написано, что ступни ног Адам Кадмон касаются и не касаются средней точки, которая называется этим миром. И мы еще не находимся в этой центральной точке, которая называется этим миром. Этот мир — это не наш мир. Этот мир — это духовное определение. Все. Поэтому так надо представлять себе. Мы говорили о том, что Гар есть на каждой ступени. Та самая природа, как у Игулим, у кругов. Поэтому Гар — это три сферы. А это семь. 3 и 7, скажем так, и 3 и 7. Однако 10 сферот игулим, 10 сферот кругов находятся здесь, и они соответствуют 3 сферот рош в каждом мире или в каждой сфере, потому что у них есть совпадение по свойствам, а связь с духовным по совпадению по свойствам. Поэтому не может быть, чтобы зад линии чувствовали связь со свята, с игулим, с кругами. Нет, не может быть, потому что нет мест, а не совпадение по свойствам не дает им почувствовать друг друга, быть связанными в каком-то виде. Но отдача издалека может быть, насколько линия, тот, кто находится в линии, стремится прийти к исправлению, стремится быть выше знания, тогда у него есть та самая природа, как у Игулим. Поэтому, насколько мы пытаемся подняться над своим желанием, который упорядочен в зад, в семи нижних сферот, и находиться в рош, рош — это слияние с Высшим, тогда есть у нас свечение от Игулим. Такой принцип. Относительно Малхут у нас есть кетер. Как у нас со всей своей силой стоит, проявляется желание насладиться, не дает нам ничего сделать, а кроме того, что оно предписывает, и мы находимся в полной власти его, даже в мыслях, в желаниях, во всем мы находимся под полной властью Малхут, нашего желания насладиться, и даже когда мы думаем, что мы поднимаемся над ним, это все проявление той самой Малхут, которая так заставляет нас думать, так себе представлять свое состояние. И если бы не точка в сердце, которая является частью Творца свыше, не было бы у нас никакой возможности хотеть думать, представлять себе что-то вне Малхут. Поэтому те самые люди, которые еще не получили точку в сердце, еще не раскрыли, что у них есть точка в сердце, они вообще, как написано, все подобны животным, находятся на животной стадии. Все управляемы, и насколько бы даже они захотели раскрыть себе, насколько они управляемы, они все-таки управляемы на все 100%. И поэтому нам необходимо только усиливать эту точку в сердце. Эту точку можно усилить только связью с другими, ее соединением с другими разбитыми точками. И тогда мы воссоздаем эту духовную сеть. Да. А высший свет, он воздействует не на желание, он воздействует на ту самую точку. Соединяет ее с другими точками. Желание остается внизу.
Как отраженный свет может стать кли?
Как может быть кли без отраженного света? Я в ответ могу спросить его. Желание не может быть кли. Кли называется то место, которое пригодно для получения света, раскрытия Творца. То, что я для себя определяю как цель. Если моя цель — раскрыть Творца внутри себя, то есть в точности соответствовать Ему, создать в себе модель, такую же, как Он, буквально, соответственно, тем свойствам, которые я обрету от Него, и смогу их облачить на себя, что я стану подобным Ему, и мы станем как одно целое, то есть подобны друг другу, согласно закону подобия свойств, мы соединимся вместе в слиянии. Если я определяю, что этот процесс и эта конечная форма, согласно мере отдачи, которую я хочу раскрыть себе над моим желанием получать, над нашим материалом. Здесь возникает вопрос. Конечная цель. Какая? Слияние. То есть я должен сейчас раскрыть формы своего слияния с Творцом все больше и больше, от ступени к ступени. Формы слияния. А как я раскрываю их, то есть как я соединяюсь с Ним? Я соединяюсь с Ним согласно закону подобия свойств, то есть у меня должна быть та же мера отдачи определенная, как есть у Него, и тогда в этой степени мы сможем соединиться, сможем достичь слияния. Мера отдачи во мне, когда я хочу, чтобы она сейчас облачилась, чтобы была у меня, чтобы я был солидарен с этой формой отдачи. Что это такое? Это отраженный свет. Поэтому отраженный свет становится кли слияния. Да, Дани?
На этом этапе, после 125 ступеней, этот механизм получения и отдачи, он перестает работать? Это новое состояние?
После 125 ступеней?
Да. Ну, дойдем и
мы достигнем и увидим. Мы не знаем, что такое первая ступень. Духовная настолько противоположна, как говорится, и увидел обратный мир. Что происходит после этого, я вообще не знаю. И я также не могу себе этого представить. Это другие ступени. Это не больше чем-то, что сейчас и что можно сравнить. Так же, как мы не способны сейчас говорить об интегральном мире, чтобы я мог думать обо всем мире, и чтобы я увидел всех вместе, а иначе я вообще не вижу. Я не знаю, что это такое. Я не могу представить себе, что весь мир будет выглядеть как одно тело. И в каждой мысли, в каждом обращении, в каждом желании я автоматически, буквально вот так изнутри, буду думать о том, что это все я. Что это значит «я»? Возлюби ближнего, как самого себя. Все как бы, находятся внутри меня. Они находятся во мне или нет? Нет, они не находятся во мне. Я чувствую их на расстоянии, скажем, 125 ступеней ненависти. Каждый, кто больше своего товарища, его желание больше, его злое начало. Что значит, что вот эти круги занимают такую площадь? Что это за площадь? Это размер той ненависти, которая раскрывается, и я наполняю ее любовью над этой ненавистью. Ненависть отдаляет от этой центральной точки, отдаляет эти круги. В выходе наружу я за счет любви соединяю их из экстра в интро. Внутрь. Но я делаю это над
тем, что они отдалены. Это то, что я хочу приблизить к себе ближнего. Я приближаю его, я чувствую его, как будто бы он близок, как будто бы он находится во мне. И это происходит как будто бы над тем расстоянием, которое остается. Я лишь над расстоянием сокращаю, исправляю, но не стираю, не убираю, а авьют не исчезает, и поэтому получается у меня вместо этой точки огромные окружности. Откуда? От той ненависти, которая расширяет эти точки друг от друга. Да.
Я просто стараюсь понять механизм. Я часто слышу, и сегодня мы изучали на уроке, что в нас, по крайней мере во мне, существует механизм приближения и удаления, противоположности, то, что все относительно. И, по сути, когда говорят о конечном исправлении, гмар-тикун, то это как бы окончательное состояние.
Я не знаю, как сказать тебе. Ты спрашиваешь, что мы сможем почувствовать после конца исправления? Я не знаю. Я не могу представить тебе, я же даю тебе пример, что, как и сейчас, мы не можем себе представить состояние, когда мы все соединены как одно целое. Я автоматически думаю сейчас о себе, как мне стоит, что делать и как реализовать. Я как человек этого мира думаю только об этом, так я устроен. Так он сотворил меня, создал злое начало. Я лишь все больше и больше раскрываю вот это злое начало, что я думаю только о себе. Я уже определяю внутри себя, что это зло. Это уже состояние такое особое. И я хочу обратить его на добро в том мире, в котором я ненавижу это состояние. Так что же такое добро? Я хочу думать обо всем, хочу почувствовать все, что все это мое, все это относится ко мне, принадлежит мне, отношусь к миру, как будто бы это мое. Если вот это как будто бы исчезнет, то это снова я, только более эгоистический. Допустим, я сейчас раскрыл, что вы все просто мои маленькие дети, которых я люблю, вот этого общего ребенка, вот этот образ, всей своей душой, буквально во всем. Так что же я сделал тем самым? Я сейчас отношусь ко всем как к саму себе, верно? Но эгоистически, что вы — это мое, это я. Как, скажем, маленький ребенок мой. Но я говорю, нет, ненависть остается, отдаление остается, все преступления покроют любовь, иначе у тебя нет сопротивления и крана преодоления. Что ты будешь преодолевать? Я в отношениях со своим маленьким сыном не должен себя преодолевать, я готов ему дать все в моей естественной животной этой любви. Ты понимаешь? Поэтому сказать, я хочу, чтобы весь мир был моим, как я. Здесь снова есть явление и противоположность его. То есть, какой подход здесь строится? Я не убираю состояние отторжения. Над ним я создаю все. Поэтому сейчас в мире раскрывается особое состояние, насколько мы находимся в борьбе, поединках. Посмотри, что происходит в каждом месте. Столкновение, противоречия, все запутаны, никто не может поладить друг с другом. И никто не сможет поладить друг с другом до войны, не дай Бог, пока они не поймут, что преступления, нарушения должны раскрыться. И мы над этими преступлениями, не надо бояться их, что они раскрываются. Наоборот, пусть раскрываются и показывают тебе твою слабость, и тогда ты нуждаешься в помощи, тогда ты видишь, что ты не способен ничего сделать. Тогда тебе нужен свет, возвращающий к источнику. Но над преступлениями. Поэтому то, что раскрывается сейчас, особенно в Израиле, эти различия во всем. За границей нет. Там выходят все эти демонстранты, выступают против правительства, бьют окна, сжигают машины. Здесь нет. Здесь есть у тебя множество разниц, различий, целей, и никто не понимает друг друга. Поэтому нужно над ними построить один зонтик, поручительство. И вот эти различия, и вот эти разногласия внутри, пусть останутся. Они остаются. Вот это то, что удивительно, что не понимают этого, но это остается вместе с этим зонтиком, который их покрывает. Поручительство и любовь. Буквально мы любим друг друга, и все мы противоположны друг другу. Это потому, что свыше так раскрывается Малхут. Я не хочу изменять ее. Я хочу лишь объяснить ему, что нам стоит быть связанными друг с другом, в такой хорошей связи. Мы в наших состояниях, в наших позициях, давай в сохранении наших позиций мы свяжемся друг с другом, потому что именно то, что мы получили такие обратные Творцу по нашей природе, свыше, очевидно, вот в наших различиях между друг другом мы больше выявим ту гармонию в творении. Не может быть музыки от произведения одного звука. Должны быть разные звуки, и лады, и минорные, и мажорные. Все должно быть вместе. Это создает гармонию, это дает произведение. Проблема понять это человечеству. Ты спрашиваешь о состояниях, которые находятся выше этого. Я не могу об этом сказать.